стейк. Был стейк.
Неплохо люди на завтрак пытаются, вот что я хочу сказать.
Типа того.
Все, спасибо.
И все молчат.
У нас мы разгоняемся очень.
Мы разгоняемся всегда долго очень. Всем привет. Третий сезон подкаста «То ли...» Да какой третий?
Какой сезон?
Все, нету. Нету больше сезонов в подкасте «То ли дело прачка». Мы пишем прямотоком. И сегодня это второй, получается, выездной наш выпуск. Первым была Оля. А сегодня... Это гвоздь просто вообще, который из гвоздейший гвоздь, который только мог быть, первый пивной сомелье Юра Сусов в гостях у Толи «Дело прачки». Меня зовут Сергей Соловьев, рядом сидит Валера Константинов, и Оля из прошлого выпуска тоже сидит, вот, но к нам присоединился человек, которого называют электроуглевским Гауди. Человек, который строит свой храм Бахуса. И первый, конечно же, вопрос: как там обстоят дела с твоим храмом вообще? Стройматериалы подорожали. Вот. Это русская Саграда Фамилия или нет?
Наверное, всем привет для начала. Спасибо, что гости не саморез. Хотя саморез мне ближе. Я уже знаю, сколько стоит килограмм саморезов в ближайшем строительном магазине. Пока не до храма Бахуса, стройматериалы на него лежат. В этом году было перекрытие крыши. Это было страшно, это было больно, потому что цены такие, что какой-то... Одна пачка утеплителя почти 1000 рублей стоит. А поверьте, там на сотни счет идет.
В смысле, на сотни пачек?
На сотни пачек.
На сотни миллионов пачек.
Мы просто немножко до записи как раз поговорили по поводу перекрытия крыши и про то, что там приходится делать Юрию. Вот. Как бы я мысль закончил.
Вас напугать тем, что я делал в момент, когда перекрывал свою крышу?
Напугать? Что ты делал?
Да, ничего особого, лазил всего лишь по лесам на третий этаж, скакал по крыше без страховки. Ну, скажу вам такое себе на самом деле. Но любая стройка, даже с прорабом, это требует контроля, потому что у всех резко, знаете, пропадает зрение. Ты говоришь: ребята, у вас лист провалился. Он такой: где? Ты говоришь: вот. А он подходит к нему, такой смотрит на него: я не вижу. Я говорю: ну как ты не видишь, вон там дырка. Я говорю: там явно что-то, как бы обрешетка треснула. Человек смотрит такой, тебя убеждает: нет, я не вижу. И потом ты понимаешь, что уже крышу надо либо свою перекрывать, идти к доктору как бы лечиться и говорить, что как бы я отрицаю объективную реальность, я вижу дырки там, где их нет, как бы, либо... Ну вот как-то так.
Это опять страшно. Это надо, походу, этот в подкаст про психологию.
Новые форматы пробуем, конечно, почему нет? Почему всегда я? Поговорили про строителей, теперь поговорим, строители у тебя какой национальности? И мы знаем просто историю, что ты не очень хорошо относишься к мигрантам, а, к сожалению, у нас в стране реально рабочей силы не хватает. Почему?
Я нормально отношусь к мигрантам, если их труд квалифицирован. Но много вы встречали квалифицированных специалистов. Вот бригада со стажем работы 20 лет, мне пришлось заставлять ползать по крыше и их переделывать косяки. Вот представьте себе, что если бы это была бригада, которая, ну, даже с меньшей классификацией. В итоге, как сказал прораб, крыша сдана на четверочку. Ну, да, это твердая четверочка, но я как бы платил 1,6 миллиона за пятерочку все же, как бы. И вот, когда это касается ваших денег кровных, да, вот так вот, я думаю, что у вас очень резко поменяется отношение ко всей этой тематике. С другой стороны, вчера меня вел достаточно квалифицированный таксист, у меня нет никаких проблем. Я ему оставил чай и еще угостил незамерзайкой. Так как у него закончилось.
Ты заставил ее выпить? Или это какое-то новое пиво, я не знаю.
Я же сказал, что я сомелье, как бы, смотри, вкусно. Да нет, просто у меня, как бы, это... Им негде было купить незамерзайку, но у меня была канистра, я думаю, ну, как бы, ну, что бы человеку не сказать еще дополнительное спасибо.
Подожди, зачем ты ехал на такси с канистрой незамерзайки?
Меня домой привез, у меня на пороге стоит... Проверка незамерзайки, это же, ты же когда заливаешь машину, никогда не знаешь, замерзнет она или не замерзнет. А когда у тебя дом, ты можешь поставить на улицу канистру с незамерзайкой, бутылку вот эту вот, и смотреть, что с ней происходит. И знать, ты из гаража выйдешь, и у тебя через 20 минут это замерзнет или нет. Поэтому она у меня стоит на улице.
Я, кстати, никогда об этом не думал. Я бы тогда ее на балкон бы вытаскивал.
Ну, только на балкон, минимум. Если вытаскивать.
Ну, да. Когда ты живешь в многоквартирном доме, то других вариантов нет.
И другие советы от сомелье.
Ну, про незамерзайку мы выяснили. А на вкус-то хоть какая? Не, а вот у тебя сейчас строители, которые храм Бахуса. Почему храм Бахуса? Почему так называется?
Это круто звучит, блин.
Это кринж, как сейчас принято говорить.
Или ты его сам так назвал? Это кто ему дал такое название?
Да это просто шутка, потому что у моего соседа он разобрал какое-то то ли банковское помещение, там какая-то очень дорогая гипсовая отделка 90-х годов, покрытая сусальным золотом, и на самом деле из этого хочется собрать что-то под какой-то паб в викторианском стиле, и просто я решил так вот максимально, ну, приколоться, как храм Бахуса. Конечно, нет, но зато как реагируют бергики, на самом деле, это же просто прикольно. Можно делать какие-то, не знаю, кринжовые заявления, тебя уже потом неделю обсуждают в чате, это все годы уже начинают обсуждать, храм Бахуса, еще что-нибудь.
Ну, когда у тебя первые появились вот эти заявления? Это же было больше года назад, по-моему.
Да, да, может, даже чуть побольше, даже, чем год назад.
Вот, а вот это вот сусальное золото, то есть оно ждет своего часа, то есть оно реально будет на доме.
Да не на доме, оно внутри будет, отделка там.
Это вот внутри.
Это внутрянка.
Так, а экскурсии будут туда?
Да будут.
Службы в храме Бахуса. Вот это так надо, это же храм.
То есть еще и не во всех одеждах будут пускать, получается.
Конечно. Раньше люди выезжали в Таиланд, да?
А теперь в храм Бахуса.
А кто будет тогда... Подожди, я сейчас шутку дальше. Ничего, что мы вот так ржем, потому что...
Да, легко.
Вот. Просто у нас вообще выпуски такие более, ну, не журналистского подхода, а мы похихикать любим, поугарать, позадавать неудобные вопросы. Вот. Хотя кому они могут казаться неудобными, кому-то наоборот, он любит такие. Ну, в общем, суть не в этом. Божество, или ты свой поставишь как бюст, и поклоняться нужно будет тебе.
Нет, у меня с бюстом, наверное, не срастется, как бы. Но если есть какие-то предложения бюстов, ну, предлагайте, выставляйте. А так, да, может быть, это аренда на это священная русская неделя в Драбадан наступает, арендовать площадочку, кто-то там это...
Ну, если храм же, я вот про это как бы продолжаю шутку. А... Подожди, там же еще, когда ты писал про дом, про вот эти были фотки с сальным золотом, там же еще был какой-то разговор реально про какой-то, как типа, бар-не-бар, куда можно прийти и выпить пиво, ты говорил, или что-то такое.
Слушай, ну смотри, у меня сейчас дома есть и французский мини-бар, там под 4 кега есть и сухая система розлива, просто все это как бы, ну, раскидано, это стоит в бойлерной, в гостиной, в гараже, как бы, я, на самом деле, это не, как бы, я же не из дома, там собираюсь это храм Бахуса сделать, это просто летний дом. Домик. То есть меня бесит сама концепция летнего домика. Это какая-то абсолютно, ну, невменяемая постсоветская ерунда. То есть у меня есть помещение 40 квадратов, где я хочу просто сделать нормальное место, чтобы, ну, в гостиной не всегда семейного дома, как бы не всегда бывает удобно пить. То есть как бы у меня там жена, мама, сын там, да, то есть чтобы нормально компании собраться, погудеть, погулять, никому не мешать. Кто-то, не знаю, там у меня ребята приезжали ко мне, кто-то там купаться ходил, там, ну, до озера там 100 метров, чтобы просто, грубо говоря, разграничить потоки. То есть кто-то из гостей сидит там, не знаю, у камина там, подтягивает виски, кто-то гудит в летнем домике. Ну, чтобы это не выглядело по-советски колхозно, с горшочками совсем, поэтому решено было взять, в общем-то, эту отделку, которой было это отделано банковское помещение в стиле 90-х годов, какой-то новорусский такой стиль там, с сусальным золотом совсем, и попробовать из этого соорудить именно какой-то вот такой мини-барчик, как бы, да, чтобы просто сидеть и там потягивать кегами пиво.
А, то есть, получается, это чисто для себя, то есть это какая-то не коммерция, ничего.
Да
это...
какая коммерция, господи, у нас пиво монетизировать? У нас еще так много людей, кто монетизировал пиво?
Ну, я одного знаю.
Это Мурас Балоев, я вот единственный знаю
человек, который... Одного знаю.
Который монетизировал.
Ну вот, не, ну, подожди, ты вообще монетизировал знания о пиве? Ну, вот, как речь про карты, я имею в виду.
А, но это немножко другое. Это, если мы говорим про работу сомелье, это скорее работа не знания о пиве, это прикладное, в общем-то, умение их применить. То есть, по большому счету, речь о закупках. Вот буквально, понимаешь, вот вчера, да, то есть мы с гостями спорили, а мне не верили, что у меня пиво импортное продается в магазине по 330 рублей за литр. Человек говорит, вынеси кегу. Смотрим на кегу, импорт, как бы, он такой, да нет, ну это просрочка, наверное, так срок где, смотрит на срок, все в порядке. Говорит, а как такое может быть? Я говорю, ну, ребята, как бы это свой складик РЦ, это скупаем там партиями, там от 50 до 200 кег, как бы, да, там вкладываем деньги в пиво. То есть вот сейчас тот проект, которым я занимаюсь, там, но, скажем так, там очень мало от, в плане знаний пива. Там скорее умение работать с закупкой, с поставщиками, налаживание связей, контактов, поэтому...
А что за пиво-то вообще, вот это импортное?
Ну, пиво конкретно мы... Вот я взял Datour Blond, это Франция, производство. У нас сейчас зайдет партия, в те же деньги будет Чехия. Там тоже там нормальные как бы сроки, все, там хранение. Там вот 5 месяцев срок хранения, то есть у пива. Чешский резанный такой лагерь, как бы, то есть для электростали это нормально, то есть я, опять же, ну, 330 рублей за литр импортного чешского пива купить в магазине.
А оно на вкус не хуже аналогов? Ну, имеется в виду, там, братьев по стилю?
Не хуже ничем.
Кстати говоря, на вкус... Ты сейчас вообще где работаешь? Вот ты в какой-то организации, в конторе... Ты же долго работал на пивоварне, да, New Rigas?
Потом Русбир Дистрибьюция, где я, в общем-то, еще подтянул свои навыки там в плане закупок, общения. Мы познакомились там с Сашей Прохоровым, это, в общем-то, коммерческий директор «Хмелесовод». А с ним, когда я поболтал, я укрепился, собственно, во мнении, то, что у меня, ну, скажем так, цены я могу выбивать не хуже, чем он. Мы с ним сейчас дружим, кстати, очень хорошо общаемся. И, ну, как бы я всегда с уважением относился к вообще проекту «Хмелесовод». Мне он нравился, потому что это, опять же, это доступное такое пиво, это цивильная подача, как бы, то есть от литра это как бы перейти к «Хмелесоводу». То есть, ну, мне это нравилось. А сейчас я, по большому счету, вот сеть пивокуров, где я как вот сомелье, управляющий партнер, занимаюсь этим полностью ассортиментом. Когда я пришел в декабре прошлого года, это был монобренд воронежской пивоварни «Канцлер». А вначале, когда мне дали попробовать это пиво, я так его отставил, говорю, а что не так, говорит, пиво хорошее, все с ним нормально, я так очень мягко сказал, что, наверное, это не очень хорошее пиво. Потом уже, когда, в общем-то, собственник бизнеса, мы тогда познакомились с Максимом, ну, как бы, ну, как я им скажу, вот люди меня первый раз увидели, я скажу, что, ребята, такое пиво продавать нельзя, оно должно быть запрещено Женевской конвенцией как биологическое оружие. Ну, как бы, люди, я уже так говорил, как бы, да, люди реагируют достаточно резко на это. Но в итоге мы к этому пришли и поменяли полностью ассортимент. Теперь у нас и крафт за разумные деньги продаются. Я вчера с огромным удовольствием наблюдал, как девочка подошла к холодильнику и вот так вот широким жестом прям вот сгребла 6 банок дипа и чибис карамбуляш. Ну, такой нормальный у девочки будет хороший вечер.
Я тоже вчера дипы от чибиса попил. Голова болит
Замба
до сих пор.
Ушел к Реваке.
Да-да-да, вот его самого.
Не может быть. Я был у ребят на пивоварне, у них там
да
чисто...
Да это шутка как бы, была. Вчера фестиваль же был пивной. И я пил, чего я только не пил, и теперь у меня голова болит.
По поводу фестиваля, кстати. Мы с тобой успели поговорить в курилке про это немножко. Но ты вообще, в принципе, не часто гость для них, на них. И вопрос, ну, почему не ходишь, и, ну, как вообще к этим мероприятиям относишься?
Скажу так, то, что мне не особо интересно пробовать какие-то сессионные сорта, потому что проку от этого ноль, от этих знаний ноль. Дегустационная оценка во время массовых мероприятий, она некорректна, потому что даже пиво дома и пиво в баре одинаковое будет восприниматься по-разному. Это, кстати, одна из особенностей пивной карты, про это не говорят, как бы, но есть пиво для условно домашнего потребления, есть пиво для бара. У вас, ну вот давайте так, даже возьмем профессиональную дегустацию там винных сомелье, там влияет все, даже свет. свет, цвет стен, да, у нас сложное, у человека сложное восприятие. Поэтому продукцию нужно подбирать разную для разных заведений. Когда шум, гам, запахи, не знаю, пластиковые стаканчики, какой смысл в этой дегустации? Что ты там почувствуешь? Да, там можно познакомиться с пивоварами, но, опять же, часто на таких фестивалях стоят волонтеры. С другой стороны, когда мне нужно выйти на кого-то, я сам людям пишу, звоню, нахожу их контакты, а с продуктом я ознакомлюсь очень просто. Я еду в профильный магазин, скупаю все, что меня интересует, что интересует по цене, я примерно понимаю, какая наценка, анализирую прайсы. И, в общем-то, если меня устраивает продукт, я сам выхожу на пивоварню и делаю им какое-то коммерческое, такое предварительное коммерческое предложение. Говорю, ребят, есть 14 магазинов, смотрите, ваш кран лагера, например, у меня становится вот в этот блок, потенциальные продажи такие-то. Продавцам я делаю фокус. Вот как с чибисом мы работали, вывезли ребят на пивоварню, они сразу сделали фокус на чибис Хелес. Соответственно, ребята и дали адекватную цену, и продукт хороший, и он у нас просто полетел.
У тебя ко всему такой подход жесткий, вот прям серьезный. Вот можно же на фестиваль прийти и просто потусить, взять одно пиво, которое тебе нравится, и пить его без остановки, и просто при этом общаться с людьми, или там, не знаю, там танцевать, или еще что-то делать. Там же музыкальная составляющая, сопровождающая есть всегда. Вчера он, например, там диджей-девушка была, играла.
То есть вы хотите, чтобы я напился на фестивале, залез на сцену, танцевал с диджеем-девушкой, вы это все снимете на видео, и все это пойдет по чатикам, да?
А что, плохо, что ли? По поводу чатиков, какой любимый?
Я только когда меня обычно тегают, либо в личку присылают, как бы, да, в общем-то, этот известный там про Untapped.
А, ну, в общем, Ваня Бабулёв.
Да, накидывать. Там люди это очень серьезно ко всему относятся.
Не, ну просто ты сейчас так ответил на вопрос про фестивали. Даже там вот в ответе чувствуется, что ты именно всегда пользу какую-то пытаешься из этого найти. А просто без поиска пользы, я имею в виду, вот фестиваль. Так не сильно привлекает?
А опять же, а что я там... Вот смотри, да, с точки зрения экономики, пойти на тот же крафт-депо. Крафт-депо — это пятак. Ну, как бы минимум там, да, с учетом, опять же, если я даже не считаю, что уезжать оттуда на такси, еще покушать. Вот, грубо говоря, средний бюджет захода на день на крафт-депо на человека 7 тысяч рублей. Вот теперь представьте, сколько вы пива можете купить в профильном магазине со скидкой на 7 тысяч рублей, того, которое вы захотите, приехать, сесть в гостиную дома, расчехлить правильные бокалы, Ридель, Шпигелау и там Замовские, которые действительно раскроют вкус и органолептику пива, посидеть спокойно дома, покушать хорошую закуску, да, какую-нибудь там взять, там, не знаю, твердый сыр, там, у меня жена там мясо там сама делает, там, грудинку какую-нибудь, еще что-нибудь. То есть сделать все максимально правильно, по фэншую, и самое главное, в тишине.
Вот, и вот, грубо говоря, тебе просто не нравятся массовые мероприятия, ты больше любишь отдохнуть головой по-другому.
Мне нравятся массовые мероприятия, когда мне за них платят.
Ну вот, да.
Когда мне говорят, пойдем сходим в бар, я говорю, а сколько мне за это заплатят?
Кстати говоря, ты вот сегодня уже это слово употребил, про кринж, да, вот новомодное. Повестки в пивоенкомат. Нахера это было нужно?
Пивоенкомат, чтобы красиво было так, четко.
Ну, я... Скажем так, это не моя инициатива. Ребята, у меня есть там... Ну, скажем так, мы достаточно мало на тот момент были знакомы там, да, тогда еще это еще не был управляющим партнером вот данной сети пивокуров. В общем-то, ну, там был успешный кейс с рекламщиками. У людей не первый бизнес, как бы, да, то есть поэтому они с нормальной финансовой подушкой зашли, поэтому, как бы, почему я стал с ними работать, казалось, да, такой странный выбор из всех, можно работать там с Хорикой, с какими-то более престижными ребятами. Просто ребята грамотно подошли, они, во-первых, считают, учитывают, и они не дебиторят. И я так хотел поработать в нормальном бизнесе, где есть какая-то финансовая подушка, когда звонишь поставщику и говоришь, слушай, давай так, смотри, деньги каждый понедельник. Вот ты менеджер компании, да? Вот смотри, ты забываешь слово «дебиторка» с нами. Тебе не надо звонить, Йора, где деньги, где деньги. А для понимания, в ковид дистрибьюторские компании, у кого-то дебиторка доходила до 40% от оборота. И представьте себе, ну, я, так как я работал, сам понимаете, как бы в Евроимпорте, на Новой Риге, я это видел, слышал и понимал, как это больно и плохо для бизнеса. И я думаю, а сколько я смогу добиться каких интересных цен с минимальной отсрочкой и без дебиторки? Мне стало интересно, и мне это понравилось.
Пипец, это не с обидной стороны я именно, а с другой, ты задрот, вот, вот, это я не с целью обидеть, а наоборот, как бы, что ты прям, у тебя щепетильный подход вообще к любому вопросу, вот, судя по тому, что ты говоришь вот у нас сейчас на записи, то есть... Ну, я так не смогу, вот я что хочу сказать. А еще хочу сказать, что если бы вдруг когда-то в жизни бы тебя занесло бы в какое-нибудь производство отвечать за, условно говоря, какую-нибудь охрану труда, еще что-то, то, мне кажется, люди все бы ходили, блин, по расписанию и делали ровно то, что необходимо без никаких лишних движений.
Ну, скажем так, наверное, и да, и нет, но во всем должен быть здравый смысл. То есть, ну, вот я даже с продавцов обучаю. Я за творчество, но творчество начинается после того, как ты освоишь, выучишь стандарты, потом начнешь их применять, и когда ты все это осмыслишь, я за твое творчество обоими руками. Просто когда ребята ко мне приходят, например, продавцами, и говорят, а у нас такой подход, а мы вот так рекомендуем, а нам так удобнее. Я говорю, ребят, вот смотри, стандарты — это обкатано, да, я эти стандарты вел не просто так, это обкатано уже там не первые, ну, условно, там, не первые 5 лет, скажем, да, и ты делай так, вот потом ты сделаешь, ты мне аттестуешься, я увижу стабильную работу, а потом мы с тобой обсудим творчество, если ты захочешь после изучения стандартов его применять.
Пивовар — это творческая профессия?
И да, и нет, потому что слово «творчество» я чаще всего в российском крафте слышу применительно к оправданию своих косяков. Ну, понимаете, это крафт, это творчество, но не может быть одна варка похожа на другую, но так бывает, мы маленькая независимая гордая пивоварня. Ой, у нас лагерь кислый, нет, вы не понимаете, это благородная кислинка, это вот нота такая, да, потому что вот мы так увидели.
Жестко. Не, ну, то есть в этом смысле понятно, а в целом, если отходить от этих аргументов пивоваров,
за их косяки? Творческое, безусловно, но без профильного образования, без какого-то технического там бэкграунда это никуда, потому что мастерство пивовара выражается в осознанности его действий. То есть, когда вот, например, там, да, вот я сегодня скажу, вот с крафтовиками, вот с кем я так вот плотно работаю, там, ну, по большому счету с Чибисом. Вот сказали про него, да, потому что я приехал к ребятам, во-первых, они, в отличие от многих, они реально сами владеют пивоварней, они сидят на этой пивоварне, у них все свое, как бы, да, и я понимаю, там, да, вот там с Мишей, Сашей пообщался, я понимаю, что они реально отвечают за качество, и когда они говорят, Юр, вот смотри, вот этот Хелес, как бы, да, который мы сварили, он будет отличаться. Там, попробую образец, я пробую, я говорю, о, вот я говорю, я понимаю, что вы его сделали, и вы его докрутили в лучшую сторону. Я говорю, ну вот теперь даже не вздумай с ним ничего делать. Ну, кстати, отдать им должное. Вот еще, кстати, один из моментов. Я сужу о крафтовой пивоварне по умению варить базовые сорта. Если человек варит хороший базовый лагерь, для меня это показатель. Потому что начинающие со смузи сауров, если ты не можешь освоить базу и стандарты, не берись за все остальное.
То есть ты хочешь сказать, что... ими и заканчивают вообще, в принципе. Ну, типа, делаешь смузи просто, попадаешь там...
Ну да, ты начал со смузи и закончил на смузи. Тебе и больше делать-то ничего не надо. У нас сейчас народ...
Выпечку.
Вот. А лагерь... У нас же не все крафты пивоварни умеют лагерь сварить.
Умеют, вот. А если ты не умеешь сварить лагерь, вопрос, почему? Скорее всего, вопрос в том, что ты плохо контролируешь технологические процессы. Если ты плохо контролируешь технологические процессы, у меня вопросы к качеству. Давайте посмотрим ваше пиво в микробиологической лаборатории. И здесь мы приходим к тому, что эта продукция не высокого качества, а низкого качества. Поэтому разговоры про качество крафтовых пивоварен — это все такие как бы байки, не выдерживающие никакой критики зачастую. Качество, опять же, выражается в умении повторить свой продукт.
А из некрафта, вот какой бы ты посоветовал пиво вот из масс-маркета, которое, вот, на твой взгляд, является качественным? и недорогим, относительно недорогим. Ну, условно говоря, та же банка крафта стоит, да, там 400 плюс рублей сейчас.
А российская?
Ну, допустим, российская, да.
Ну, посоветовал такой, как бы, хорошо, если бы, давай, я люблю говорить так, когда я уехал на рыбалку за 500 километров от цивилизации, условно говоря, я не рыбачу, но это просто, как бы, так вот, чтобы я выпил, придя в какой-то, не знаю, маленькую деревню, где есть Винлаб, КБ и Пятерочка, да, там, да, условно говоря. Ну, Волковская, конечно, да, то есть я считаю то, что Миша Ершов, несмотря на всю свою скромность, это человек, который сделал для российского крафта и популяризации, наверное, больше, чем все остальные. То есть он смог довинтить свой продукт до того, что даже бергики пьют волковскую, как бы, и не морщится. Давайте так уж, там нет чего морщиться, это нормально. Но это нормальная ипашка прям, да, вот. И стоит это разумных денег, и стоит это на полке каждого магазина. А, если мы вот говорим из такого, если мы говорим про импорт, это, наверное, в Винлабе есть от Оттингера Хохенброй, по-моему, Пилзнер. Очень хороший продукт. Меня с ним познакомил, в общем-то, ребят с Русбира меня с ним познакомили, когда мы на Вятич поехали. Там что-то у нас какой-то перебой был с пивом Вятич. То есть мы вышли куда-то и захотелось выпить пивка. И он говорит: о, сейчас я, короче, тебя это угощу. Это, говорит, Пилзнер. Я думаю, Пилзнер за 50 рублей, 48 рублей по акции в Винлабе. Что это? Я пробую, блин, хороший, нормальный немецкий Пилзнер такой. А, ну и, ну опять все вращается вокруг того, что там, ну МПК, линейка, хамовники, хотя что-то как-то, не знаю, наверное, хамовники даже не буду даже говорить, но вот к Волковской у меня вопросов нет.
Ты вот уже не один раз сказал слово «бергики», почему ты их постоянно троллишь? Даже когда читаешь вот в чатике, да, вот, который ты уже ранее упомянул, довольно часто у вас...
Это даже не чатик, это комментарий именно.
А,
это
да,
же, ты же под комментами, правильно? Под каждым постом, да, бывает, что ты пишешь. И прям я вижу в этот момент лица людей, вот именно бергиков таких прожженных, у которых медали есть в Антапте, все как надо. Ну, как это сказать? Они же воспринимают, во-первых, они не видят иронии, и они прям реально начинают тебе серьезно аргументировать, начинают агрить на тебя вот жестко так, что типа вот, вот надо обязательно, Юра, что-нибудь сказать и что-нибудь гадость какую-нибудь написать. Ты кайф получаешь от этого или нет?
Просто посмотри сейчас на его лицо.
На самом деле это мой бесплатный пиар-отдел, потому что черный пиар — это тоже пиар. А, ну, по большому счету, эти люди бесплатно работают на меня.
А это работает? Помогает?
Ну, по крайней мере, если вы скажете первый пивной сомелье, чье имя вам придет на ум?
Все знают, кто такой Пе-Писо. Поэтому вопрос в другом. Кстати, почему сомелье? Но сомелье — это же всегда было не только про напиток в целом, а про вино и его там подачу, пробу перед тем, как его подать там на стол. То есть это раньше же как этот сомелье — это был тот, кто там тебя, условно говоря, усадит, напоит и, грубо говоря, проводит.
Но сомелье — это даже больше, это профессия ответственного за погреб, и не только про вино.
Ну...
А, во-вторых, если мы говорим про, скажем так, некоторые языки и древние времена там, да, то вином называлось еще и пиво. Определенно, в определенных языках вино — это было именно продукт брожения ячменя. Насколько я как бы вот погружался в эту тему, да, может, меня кто-то поправит, там более подкованный человек. Так вот, собственно, ответственный за погреб — это человек, который действительно от и до, то есть, как я это называю, от закупки, от момента написания заказа и пивной карты, то есть понимания концепта до подачи гостю. Ну, как бы, почему я не могу себя называть сомелье, если я начал, в общем-то, свою карьеру в бельгийском ресторане, там, Brasserie 033 на Красных Воротах, и стал заниматься и сотрудничал с рестораторами, с такими, как там, Орлов, Рапопорт, то есть, почему нет?
А почему тогда приставка «пивной» в начале?
Ну, потому что люди и так с трудом понимают, многие, кто такой сомелье, давайте так.
Ну, я не все до конца понимаю, поэтому как бы и спрашиваю.
А пивное и вообще термин бир-сомелье, он как бы есть не только в русском языке, то есть если мы посмотрим, даже Саша Сураев в свое время приносил, не помню, какую-то книгу немецкую, там авторитетное какое-то издание пивное, и там тоже было пивное сомелье указано. То есть это не термин, который я придумал, то есть в Европе им пользуются.
Тогда следующий вопрос. Я просто вот, когда ты говоришь это, я начинаю вспоминать дальше вашу баталию с твоим тезкой
Юрием Валентиновичем.
Юрием Валентиновичем Катуниным. Кто из вас первее был? В итоге у кого корона?
Я не знаю, болеет ли Юрий Валентинович короной. Ничего на этот счет не могу сказать. А я не помню, что были какие-то баталии у меня особо с ним на тему первенства. Давно Юрий Валентинович работал в ресторане. В каком и когда он занимался закупкой и подачей пива?
Никогда не занимался этим.
А о чем можно спорить тогда?
А я не знаю, на самом деле.
Ну, там был прям спор такой.
Это что, по-моему, на Фейсбуке, что ли?
Да, да, да.
Ну, как бы
запрещенное в России, да, да. Мета.
Запрещенный в России Юрий Валентинович. Да, это просто я вспоминаю шутку, потому что как-то кто-то пошутил, что в российском крафте имя Юрий проклятое.
Нет, просто обычно, когда имя Юрий, все почти что представляют либо тебя, либо Катунина.
Ну да, 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 это прям такое, это как это черное и белое, или белое и черное.
Красное и белое.
Белое, да. Белое, да. Кстати, что за приколы с автомобилем? И почему мы про это тоже видим?
Жига.
Про Жигули, да.
Как Жига, короче, продал, нет?
Да продал, конечно, и наварился, и другу дал заработать тоже нормально.
А другу как?
А он на эвакуатор дешевый нашел, как бы, и осмотрел эту Жигу. Ну, я поделился всегда. Как бы я всегда за поделиться деньгами с друзьями. Ну, за месяц оно у меня стояло, просто я припарковал участок, там приехало, трое людей приехало, как бы, ну, знаешь... Вот заработал я на этом немного, да, там чистыми, ну, где-то в районе 15 тысяч вышло. Но с другой стороны, ты поехал на объезд по точкам, просто вызвал эвакуатор, за час у тебя эвакуатор забрал Жигу, привез, скинул дома, потом ты три раза вышел на пару, там, три раза по часу, условно говоря, и заработал пятнашку. Она лишняя кому-то? Я не знаю, я готов работать на хорошей работе, где за три часа платят пятнашку, только эскорт не предлагать.
Да, мне кажется, там не всем платят такие деньги за три часа.
Ну, я не знаю, как бы, да, но сам факт, почему бы мне не заработать? Я не знаю, что люди в этом увидели смешного. Я посмеялся, что я вложил деньги в «Жигули» со стуканувшим мотором, что это недвижимость. Кто-то вкладывается в недвижимость в Дубае, и я вложился в недвижимость в электроуглях. За месяц заработать плюс 15 тысяч, я считаю, что это со вложенных копеек, это неплохо.
А вот я объясню, почему люди думают, что это смешное, точнее, видят в этом смешное, просто потому что у тебя же стиль подачи информации такой своеобразный, и, во-вторых, все равно так или иначе люди свое восприятие и интонацию, ну, то, что читают, да, интонации могут разные придавать. А с учетом того, что как ты говоришь обычно и что ты пишешь, и с учетом того, что обычно это комментируют, это все равно бергики твои, не твои, точнее, а твои...
Карманные бергики.
Да-да-да. Вот, соответственно, они во всем пытаются найти какой-то юмор, потому что, ну, вот по стилю общения с тобой, либо в комментариях где-то, либо еще что-то, вот у них вот просто складывается такое ощущение, что, ну, все, что ты, грубо говоря, делаешь, даже если это реально приносит деньги, как ты говоришь, да, что, ну, я потратил 3 часа, заработал пятнашку, несомненно, это классно, но... Ты же про это рассказал, ты же про это написал, и людям показалось смешным, вот они и посмеялись. Но, с другой стороны, это в очередной раз напомнило им про тебя, тебе про то, что у тебя есть фанаты.
Ну, так и есть, как бы, я сам с удовольствием смеюсь. У меня вот, ну, машина есть основная, там вот Infiniti, наверное, над ней тоже смеялись, чатики, я не знаю. А, то, что если это звездное небо сделано на потолок, цыганщина, как бы. У меня, если честно, они уже далеко не первые, потому что у меня даже на сайте Drive 2 машина называется «Цыганская газель». Это уже ответ всем тем, кто стебался до них, они уже опоздали года так на 3.
Подожди, ты потолок звездный сделал в машине?
Да.
Да.
Пойдем на звездное небо посмотрим.
Это ты с какой целью его сделал?
Ну, на самом деле, я хотел бежевый потолок перетянуть в Алькантару, просто черную, потому что, я не знаю, я хотел всегда посмотреть в глаза тому дизайнеру, который придумал ставить бежевый потолок на черно-коричневый салон. Зачем? Вот у тебя что с чувством прекрасного? У тебя машина упала с конвейера на чувство прекрасного, отдавила. Вот ты кто вообще, человече, чтобы ты придумал поставить в машину как бы премиум, да? А Infiniti, ну, как бы, ну, нормальная машина, да? То есть там все же не мясорубка там на это, на двери там окна там подымать, вот как бы, и не механические сидения, как на BMW X6 в базе. То есть там вроде денег на все не жалели. И вот у тебя этот бежевый потолок. Я каждый раз сажусь в эту машину и понимаю, что это меня это угнетает. Я решил перетянуть в Алькантару, и по знакомству ребята предложили, говорят, ну давай там за какие-то, чисто за себестоимость, воткнем тебе звездное небо, сделаем диодики все эти прикольные, как Rolls-Royce будет. И он говорит, ну не знаю, если тебе не понравится, ты просто нажимаешь на телефоне кнопку, оно выключается. И ты не сделаешь, ты не поймешь, пока не сделаешь. Как бы я думаю, ну, почему бы нет? Живем один раз.
Просто это еще я к тому, что вот Оля как сказала, правильно, да, говорит, пойдем, я тебе покажу звездное небо. Это же этот, ну, хороший вариант. Когда ты не женат и свободен, как бы.
Он может бизнес замутить, в аренду машину сдавать.
Ты, кстати, говорил про деньги, да?
Не-не-не-не, машинка у меня так,
это не эскорт.
В аренду не сдается.
Это не эскорт, это для него.
Бергиков продавать.
Китай?
Бергиков продавать в Китае?
Да можно в Китае, оттуда машины гнать.
Менять бергиков на машины? Это один, уже какая-то работорговля получается.
1:10, короче.
Если кто-то из ребят, девчонок в чатике готов подработать, пишите ваши как бы расценки, довести вас куда-нибудь, сдать, гарантировать вашу безопасность. Я, пожалуйста, за денежку. То есть проблем нет, если бергики из чатика хотят работать в эскорте, мы как-нибудь все это организуем цивильно, красиво.
Вот об этом и речь. Вот люди не понимают. Я сейчас не понял, ты же начал серьезно это говорить, а потом только я дошел. Что это шутка.
А это не шутка, понимаешь? То есть, ну, можно там доп. Услуги, как бы, да, там, что он будет там в процессе рассказывать про пиво. Или там, я не знаю, в эскорте ищут человека подкованного там для пива. Там есть наверняка же женщины-владельцы пивоварен, по-моему, как раз Хадыжинская пивоварня, там, я не уверен, там, по-моему, акционерным обществом владеет женщина, мало ли, какая-то женщина, не знаю, богатая, у которой пивоварня, захочет себе в эскорт бергика. Ну, как бы я просто на это не готов пойти, я как бы человек семейный, но если кто-то из чатика захочет, чтобы я могу его привезти красиво на машине, сдать, как бы забрать там потом...
А если еще попросят покатать?
Кого? Ну, бергика, наверное, нет.
И арендатора, и бергика.
Ну, здесь, наверное, нет.
Ну, тогда получается, что звездное небо не подойдет. Ну, свою функцию основную-то нет. Я, если честно говоря, никогда не думал вообще про... Я просто, когда сажусь в машину, я никогда не вижу потолок, я на него не смотрю. Честно говоря, поэтому...
Не, ну, бываешь в пробке иногда, бывает такое, что в пробке что-то стоишь прям и от нечего делать, просто наверх смотришь. Хотя реально потолок же это та вещь, которую ты меньше всего в машине видишь. Ну и вот только вот эту часть, которая прям над тобой, условно, если ты едешь.
Оля, вот ты как специалист по машинам, вот много людей внимание на потолки обращают?
Мне кажется, люди только обращают внимание на потолки, что, например... Блин, машина прикольная, но потолки такие низкие, а я высокий и упираюсь неудобно, но вот чтобы там как-то акцентировали внимание, что вот цвет не тот и не сочетается, ну, как бы я вот действительно такого не слышал.
Короче говоря, этот дизайнер Infiniti, по-моему, не угодил только тебе.
Может быть.
Но зато теперь звездное небо есть. А было бы круто не звездное небо, а в таких, типа, в бутылочках пива, короче, максимально этот, как его было...
И желтые лампочки, чтобы были.
Желтые лампочки, переливалось, чтобы это желто-белое, это, типа...
А вот здесь, ребята, ошибка. Представьте, у вас тормозит экипаж ДПС, и у вас бутылочки пива горят над вами. Вы понимаете, вы оттуда не уйдете без продувки, без пописы в баночку вообще.
Да, мне кажется, сейчас люди на это внимание не обращают.
А ты едешь за рулем в костюме пива, да? Вот этот есть костюм?
Из люка такое горлышко, да, высовывается.
Ой, блин, у меня... Вот я хотел тебя спросить, знаешь что? Вот я где-то видел ролик, это телевизионная съемка какая-то была, передача.
На канале «Россия».
Да, даже на канале «Россия». Да. Где тебе выносили пиво, ты его пробовал и примерно угадывал там крепость, стиль, страну. Это вообще что такое было? Это была постановка, это был сценарий, или ты реально не знал, что тебе будут выносить?
Нет, это было шоу «Удивительные люди», значит, достаточно серьезная программа в том плане, что там, ну как, вот хороший вопрос, как постановка, с учетом того, что там, во-первых, зрители, там энное количество сидит, а во-вторых, ну нет, мы проговаривали номер, то есть я сразу сказал, ребят, давайте так. Как бы я не могу определить страну, это нереально, как бы я могу сказать страну, какой принадлежит, вот какой школе принадлежит данный стиль. Если это портер, то есть я скажу, то есть, ну, там, возможно, это пиво там сделано в Британии, потому что я там чувствую, что это портер, как бы, да, там, по стилю. То есть, но теруара в пиве нет, это не вино. То есть мы сразу отсмотрели там номера, которые там вот в... На европейском телевидении шли, то есть я говорю, ребят, так нельзя с пивом, то есть, во-первых, как бы вы так вот хотите, да, то есть даже если кто-то угадает, в это, я говорю, никто не поверит, вам скажут, что это все постанова. Я им сказал так, то есть смотрите, вот программа есть там Raid Beer, условно говоря, вот вы можете, когда закупаете пиво, посмотреть соответствие стилю по программе Raid Beer. Вы можете поехать в профильный магазин, я их тогда отправил в Беру выходной, как раз, я говорю, там вам продавцы помогут. Я помню, да, Беру выходной или Варшавка, или Русбир Варшавка. Ну, куда-то в один из этих двух. Я говорю, ребят, то есть вам там помогут, вы просто скажите, что нужен чистый портер, вот чистый образец. Можете брать любые образцы, вот есть BJCP, как бы, да, я ее не жалую, я считаю, что там очень много ошибок, но как людям, которые не разбираются в пиве, объяснить там, да, то есть, ну, говорю, ладно, по BJCP мы разберемся хоть как-нибудь там, да, уже вряд ли там мы наткнемся на нюансы, что они там бельгийский дюбль и брюн там считали одним и тем же долгое время. То есть такие нюансы маловероятны. Ну и, в общем-то, мы проговорили, что самое главное, чтобы во время дегустации были именно эталоны какие-то стилей. Тогда я смогу их определить и сказать, какой школе принадлежит это пиво.
А, ну то есть, ну что именно тебе вынесли, ты не знал?
А более того, они сказали, что даже бутылки мне не покажут, потому что там их консультировал бармен, говорит, чтобы не было возможности определить по бутылке, говорит, то ты не будешь видеть, как мы тебе наливаем бутылку. Я такой про себя подумал, ах ты ж хитрый жук. Я-то рассчитывал, что если я прям совсем затуплю на программе, то у меня всегда будет какая-то возможность хотя бы подглянуть на бутылку и понять, с чем я имею дело, потому что по форме бутылки реально можно,
да, конечно,
понять. Да. Но так не случилось. То есть и самым большим ударом, можно сказать, под дых на программе, то, что я не мог предусмотреть, это то, что мне в последний момент, я уже должен выходить на съемку, а съемка делается одним дублем, как бы люди вот идут, кто-то проваливал номера, кто-то шел, работает девочка-гример, и она здесь гримирует все нормально, и она берет кисточки, мне проходит под носом вот прям, а там грим какой-то ароматный с одушкой ванили, а у меня остается меньше минуты. Я говорю, ребят, это полный. Я говорю, снимайте грим. Я говорю, я вообще сейчас ничего, кроме аромата грима, я говорю, я не чувствую. Они мне быстро принесли кофе, зерна кофе, я пронюхался чуть-чуть, как бы я, ну, это было прям вообще на грани фола, потому что съемку никто не переносил. Твой номер, ты выходишь. Вариантов нет других.
Так, а это получается что-то как, типа, конкурсная история какая-то?
Да, шоу «Удивительные люди».
А я же не смотрел.
Да, я сам телевизор, да,
я
не смотрел.
Видел только вот эту вот вырезку в интернете. И в итоге ты проходишь там следующий этап, или тебе что-то дают за, если ты, ну...
Сертификат.
Ну, нет, там нет, ничего не дают, там нету денег, как бы денежный приз только победителю. Я считаю, что самый большой успех, то, что я вообще на федеральный канал... смог пронести тему пива. Просто вы сами подумайте, с нынешним отношением СМИ вообще выйти в эфир как бы с дегустацией пива в прямом эфире. Но, кстати, самое смешное, что было, это договор, который я подписывал, который у нас же не принято читать договоры, а я по первому образованию юрист. Я говорю, давайте я хоть посмотрю, что я подпишу. И в договоре, короче, одним из пунктов за распитие алкогольных напитков на съемочной площадке штраф 500 тысяч рублей. Я продюсеру показываю, я говорю, ребят, то есть мне сразу с 500-кой, короче, приезжать на номер. И в итоге там мы за выходные перед съемкой уже успели поменять договор. Юристы сказали, конечно, да, смешно. Говорит, вы первый, кто прочитали договор за все время, так что читайте договоры.
Я это всегда всем говорю, и у меня некоторые люди, там, когда в банке там карточку получаешь или там, ну, кредит берешь, не знаю, почему-то всегда очень сильно начинают психовать, когда сидишь, ты читаешь. Ну, это, может, мне такие менеджеры попадались. И потом мне кто-то даже как-то из знакомых говорит, типа, ой, зачем ты, там ничего такого интересного нет. Я говорю, да, ну вас.
Да не, ну даже в типовых договорах постоянно какая-нибудь дичь появляется, поэтому тут, да, тут с этим ничего не сделаешь.
Мне вообще нравится, что мы все говорим договоры и договорах, потому что я, к сожалению, на работе своей часто договора слышу, и у меня немножко это, кровь из ушей течет. Вот.
Больше, чем от слова «пивасик»? Певчанские.
Пенные.
Мне, кстати говоря, вот эти триггеры, которые есть у других людей, про пивасик, певчанские.
Ну, это бергиковская пенные. Тема.
Вообще не касается.
Они прям горят с этого почему-то.
Вообще по
барабану. Ну, я не горю со слова пенного, просто, ну, его чрезмерно... Ну, с другой стороны, хорошо, ты не можешь реально в промо-материалах указывать слово пиво, к сожалению, вообще алкоголь.
Ну вот, не, я понимаю, почему горит на пенное, потому что, ну, пиво не обязательно должно быть пенным.
Это да. Ну, оно, люди привыкли, что оно пенное.
Вот, и как бы с этой точки зрения, да. Ну, и опять же, когда... Может быть, это какой-то показатель есть, знаешь, для кого-то, что вот если пенное увидел, то сразу думаешь, что уже отношение у человека к напитку может быть либо недостаточным, либо каким-то не таким, как тебе бы это нужно было. У тебя, кстати, с этим как?
С пеной? Лед и пена, хлеб бармена? Как говорили в одном ресторане. Да, пена вообще не показатель. Это все миф, который пошел от советских ГОСТов. Устойчивость пены в образцах пива на соответствие ГОСТу. И ни один вообще здравый человек, который понимает, как бы не будет оценивать по пене, потому что, ну, чтобы понять вообще допустимость, скажем так, правильную зернистость пены, правильное пенообразование. Нужно вообще понимать, с каким стилем ты работаешь. Метод карбонизации, та же самая у тропистов, там карбонизация там, в бутылке с помощью там, того же праймера, как там, у домашники там делают, например. Плюс, опять же, те же самые бокалы. Простите меня, у нас вообще мало людей знает, зачем, например, делается лазерная гравировка на дне бокала. И как это влияет на пенообразование. Вот спросите тех же бергиков, что они промычат, как бы.
Я вот думаю, я сейчас внятного. Промычать могу, я не знаю.
Ну, на самом
деле... Я вообще даже не знал, что это делается специально для этих вещей.
Лазерная гравировка позволяет сделать более правильную пенную шапку в бокале. Вот если вы возьмете один из моих любимых бокалов от пива Рашфор, трописты, Рашфор, там, Нотр-Дам де Сен-Реми, вот пивоварня, там за счет правильного бокала у вас будет пенная шапочка из такой вот мелкозернистой пены. И самое главное, это пиво, оно дображивает в бутылке, то есть карбонизуется даже в бутылке. И вот эта вот лазерная гравировка на дне бокала, она помогает не только сделать пену и, в общем-то, перекрыть доступ кислорода к пиву, но еще выпустить лишнюю карбонизацию. И вы получаете как раз-таки правильную подачу. Это вот почему я называю себя сомелье, потому что я это знаю. И кроме пивной карты, всегда еще встает отдельный вопрос. Это вопрос бокалов. Потому что без него никуда. И это прям реально. Я проводил дегустации бокалов.
Наливал одно пиво в разные стаканы, условно говоря?
Да, да, да.
И результаты есть какой-то универсальный, который бы подошел под многие стили?
Точно не теку.
Почему?
Потому что это маркетинг, это такая же история, как с BJCP. Как бы люди просто зацепились за что-то модное. Теку это даже брюдоги пишут на своих теку стили пива, под которые подходит этот бокал. И стилей пива очень мало. Потому что он слишком сильно зауженный, Более того, надо смотреть, что теку предполагает крайне маленький налив в этот бокал. Ну, грубо говоря, у вас пиво просто, ну, задыхается. То есть очень маленькая поверхность соприкосновения с кислородом, он не всегда правильно раскрывает аромат. И налейте бельгийский квадрюпель в теку, это будет как раз-таки испорченное пиво, и вы это сразу поймете. Вот если вы возьмете там Рашфорд десятку и нальете его в фирменный бокал, и нальете его в теку, вы поймете, что вы просто вот испортили этим пиво. Один из самых универсальных, наверное, вот так отвечая корректно уже на вопрос, это бокалы от чешского производителя стекла ZAM, Maisel & Friends. Вот у меня, вот у них такая линейка, от Maisel's Weiss, как бы там вот, пивоварня была. Такой бокал на ножке, немножко пузатый, вот мне он очень-очень нравится в плане универсального. Но их сейчас в России не найти.
А формы такой нет или она никому не интересна?
Формы похожие есть, но здесь каждый градус наклона, толщина стекла, толщина бортика, все влияет. Потому что даже вот на что влияет, казалось бы, там угол вот стенки бокала, на то, на какую часть языка у вас попадает пиво. То есть, грубо говоря, вы делаете глоток, у вас бокал может закинуть пиво вам на дальнюю часть языка, а может на кончик. И от этого поменяются ваши органолептические ощущения. И это прям отдельная тема, требующая, ну, серьезного подхода. Если винники все это раскрывали, то наш пивной... Почему я так вот задавали до этого вопрос? Почему я так издеваюсь над бергиками? Потому что это некомпетентность в кубе. Люди мало того, что они приняли все как данное, им все, что вот принесли там, да, накинули BJCP, как бы они говорят, о, BJCP, как бы. А что такое BJCP? Это классификация для любительского судейства пивоваров-домашников, написанная пивоваром-домашником и пивным журналистом. То есть, по большому счету, вся пивная отрасль не принимала участия в разработке BJCP. И это получается, это хороший начальный продукт, от чего отталкиваться, но он абсолютно сырой. Это вот, ну, как мы сегодня про машины говорили, это как вот машина, мул, так называемая. То есть есть какая-то платформа, на нее накинули кузов, как бы, и она такая вся криво-косо едет, но как она вот эта платформа едет, да, посмотреть можно. Но до конвейера еще ее допиливать и допиливать. А люди даже не понимают, в чем проблема и что нужно допиливать. Это к вопросу знаний. Я сколько раз вот говорил, хорошо, почему BJCP воспринимаете как данность? Вот еще один пример. Я сегодня сказал, что вот они Дюбль и Брюн говорили, что это одно и то же. Любой человек, который знает и любит бельгийское пиво, вам скажет, что Дюбль и Брюн — это не одно и то же. Дипа и Империал Ипа. Это опять же, они говорят, это одно и то же. Я говорю, что это вообще не одно и то же.
А в чем отличие?
Ну, мне всегда проще приводить на конкретных примерах, да, то есть если мы возьмем какую-то условно дипашку, там вот, которую знаем, например, там Stone Ruination, такая, ну, от американской там, да, пивоварни, чтобы даже не Россию не трогать там, взяли Ruination, попробовали, а Imperial IPA мы возьмем, например, от Fullers. Они всегда делали эталонное пиво вот в этих картонных упаковочках, такая зеленая картонная упаковочка, там 0,5 бутылочка, то есть мы взяли с одной стороны метров, таких в классическом там пиве, да, там вот они сделали Imperial IPA. Imperial IPA должен быть ближе к American Barley Wine. Вот между Imperial IPA и American Barley Wine грань порой очень тонкая. Но между Imperial IPA и Дипой это просто пропасть. И сказать, что это одно и то же, вообще некорректно. И судить о пиве нужно с определенным бэкграундом. То есть мне... смешно и нелепо, что люди столько много пьют разного пива, но это чекины ради чекинов. Они же даже не осмысляют, что они пьют. Они просто записывают «я попил», «я поел».
Так это ж вопрос в подходе, то есть и к восприятию. Людям как будто бы и не сильно нужно ну, вот это все знать и понимать. У них может быть цель другая в целом. У него не попить как много больше вкусного пива, или, например, разобраться в его вкусах, или там поймать его на кончик языка или на дальнюю часть, а просто собрать чекины. Вот это и есть чекин ради чекинов. Ну, по сути, бельгийки так и делают, и они как будто бы и не отрицают этого.
А теперь мы пришли к, опять же, ответу на вопрос, почему я не хожу на фестивали. Потому что все эти крафтовые пивоварни обслуживают бельгийков. Они делают новинки ради новинок, и не для того, чтобы мы выпустили в продажу пиво, которое мы действительно им гордимся. Мы понимаем, что нами проделана за годы большая работа. Мы сварили вкусное, качественное пиво. Да, были изменения в варках. Да, вот мы его вот так вот подредактировали. И теперь на фестиваль мы представили финальную версию, которую вы можете на постоянной основе покупать, потому что она получилась вкусной, удачной, и нам самим это нравится. Зачем мне вовлекаться в эту вот какую-то массовку людей, которые бегают по кругу и орут?
Карусель.
Карусель. Ну, белорусская, это самая знаменитая.
Ага. Нет, ну, я тебя понял. В принципе, подход понятен, да, и восприятие. А вот на твой взгляд вообще у нас, как ты говоришь, квалифицированных вот, специалистов в вопросе вот, пивоварения, вот, ну, не будем говорить, да, там... большие эти, ну, пивоварни, да, которые уже много лет на рынке, вообще на всем рынке, да, страны, я имею в виду масс-маркет какой-то или, вот именно если крафтовиков брать, то, на твой взгляд, много людей, которые вот так вот прям достаточно хорошо разбираются?
Разбираются, ну, давайте так, то есть есть теоретики, есть пивовары. То есть, опять же, когда я сотрудничаю с пивоварнями, я вот, ну, ко мне иногда обращаются владельцы, я всегда их, чем может быть полезен пивной сомелье владельцу пивоварни? Ну, скажем так, да, может быть, для вас это станет откровением, может, нет, что на многих крафтовых пивоварнях пивовары — это просто наемные люди, наемные сотрудники. Да есть, нет, какой-то да. Взрослый мужик с деньгами, который сказал, я хочу крафтовое пиво, мне понравилось там и Пашка.
А так обычно происходит.
Я учу людей формулировать техзадания пивовару. То есть как в моем мировоззрении это должно происходить. Например, некорректно пивовару говорить, слушай, там, Вань, свари мне вкусный лагерок, короче, да, вот я хочу вкусненький такой, нормальный, как бы, да, чтобы... А потом начинается, я же тебя просил вкусный сварить, а ты что сварил, ну он невкусный, ты не понимаешь. Берется, например, 7 образцов хорошего немецкого хелеса, там, Ригель, Вильтенбургер, да хоть Шленкерл, например, да, там. И ты говоришь, вот я владельцу объясняю, что вы ставьте правильно техзадание. Вот смотрите, вы хотите тело, как в Ригеле. Аромат ярко выраженный, такой вот, как, например, там в Вильтенбургере. А сернистость вы хотите, как в Шленкерле. И вот когда вы таким образом сформулируете задание пивовару, вы сможете с него уже спрашивать, выполнил он это задание или нет. И мне сложно оценивать мастерство конкретно взятых пивоваров, потому что я не знаю, какой им ставят ТЗ владельцы. Вот я, опять же, вернусь к Чибису, то есть когда я общаюсь с Чибисом, там, да, с ребятами, я понимаю, что они сами себе хозяева, что они сами себе формулируют ТЗ. Как бы, и у меня, кстати, минимум вопросов к их пиву, там соотношение цена-качество, вообще все, ну, все в порядке. И я прям вижу, что когда вот люди отвечают за процесс от и до, и я вижу вот этот вот огромный разрыв, когда есть хороший даже соображающий исполнитель, хороший рукастый пивовар, который понимает технологию, но он не справляется с неправильно поставленным техзаданием. И поэтому я немного затрудняюсь ответить на ваш вопрос. И опять же, есть еще отдел продаж и сегмент сбыта. То есть давайте так, крафтовые пивоварни представлены сейчас в сетях. И если человек говорит, человеку ставит техзадание, вот у тебя есть бюджет, ты должен не выйти из этого бюджета. И человек должен справляться как-то в этом бюджете. Вот как оценить его пиво? Я не знаю. То есть, но я понимаю, что, наверное, как бы оно недостаточно хорошее, то есть оно такое средненькое, но то, что человек смог, в принципе, в таком бюджете наварить среднее пиво, почему, опять же, я уважаю там того же Ершова, потому что явно на МПК там, наверное, ему, ну... Все же есть люди, которые ему говорят, ну, наверное, там, волк скрипу не стоит, там, да, закупать там хмель по 50 евро за килограмм, там, да, хотя он бы, наверное, с радостью бы это закинул. То есть человек в ограниченном бюджете может выдать хороший продукт. Это я тоже стараюсь оценивать. Поэтому, не знаю, здесь прям реально надо стоять со свечкой и смотреть, кто как, почему варит. Но меня, честно говоря, пугают вот эти вот, как грибы растущие смузиварни, люди, которые никогда не варили чистого пива, не умеют сварить чистый стиль, они уже уходят в какие-то экстремальные сорта. Это я не собираюсь пить, не собираюсь продавать и вообще с этим как-либо работать, потому что я считаю, что это банально опасно для здоровья. Это пищевое производство.
Ты сразу ответил на вопрос, который я тебе еще не успел задать. Ну, вот про то, какое пиво ты бы никогда не стал брать или продавать. Вот. А еще вот, кстати, как к томатному пиву относишься?
Пиву? Я пива такого не знаю. Я знаю только пивной коктейль. Потому что все, что делается с томатом, вкус этого напитка, он получается, по большому счету, как бы, ну, из практически неферментированного сырья. То есть, если мы говорим там какой-то вишневый благородный ламбик, где в бочку засыпается вишня, там, да, там, может, с косточкой, может, без, там, да, и она ферментируется там с этим ламбиком в течение года, там, вот, Боон, там, Ауда Крик, например, да, взять, то есть здесь я понимаю, что вишневый вкус взялся там даже не от сока, а от натуральной вишни, и это ферментированное сырье, то томатка, ну, это, простите, ну, это томатное пюре, хорошо. Как бы уже люди, по-моему, уже поприкалывались на эту тему, там, у Пихура, когда они брали в лагерь, там, томатную пасту, по-моему, или томатный сок мешали с лагером и солили, получалось даже вкуснее.
Если еще рюмочку водки сбахнуть, то вообще...
Да, как бы томатное пиво, томатные, ну, все вот это томатное, оно имеет место быть. Я даже могу иногда выпить как бы такое как бы от проверенной пивоварни.
А что бы ты взял бы от какой пивоварни? Ну, вот тебе какая томатка больше всего нравится? Не буду называть это пивом, буду говорить томатка.
Ну, слушай, я с тем же Чибисом работаю, то есть меня устраивает. Я говорю, я вот к ним регулярно, у меня просто автосервис, где мою машину делают, всю вот эту вот цыганщину мою, он по дороге мимо пивоварни, там в районе текстильщиков как раз, я постоянно проезжаю к ребятам, так на в гости заскакиваю, и тем более мы с ними вот по магазинам там работаем, то есть я могу сам посмотреть на эту пивоварню, на то, что они делают, и, в принципе, я даже сегодня, я просто не знал, что мы сегодня не сможем что-то выпить, я послушал какие-то ваши подкасты, вы там с кем-то пили, я взял целую сумку пива вчера в магазине, я ее тащил из электроуглей, я думал, мы сейчас как выпьем
с вами. На самом деле, да, у нас мы просто в студии, где мы пишемся в Санкт-Петербурге, это у нас первые такие, вот первый раз мы выехали, по сути, в город и записались в новый.
Я понял,
да. Бабушка говорила, я в город поехала.
Да-да-да, вот, и как бы мы не знали, какие здесь условия, и когда вот пришли, нам их озвучили, но мы ж спорить с ними не можем. Вот, то есть здесь как бы хозяин-барин, владелец, и мы соглашаемся с его условиями, когда платим ему за это деньги.
Ну, понятно, за ЦКАДом, конечно, полный беспредел, можно пить в студиях, то есть я уже шучу, как бы, то есть я подмосквич за МКАДыш почетный, как бы, да, то есть всего 25 километров от Москвы, можно сказать, но вы уже, ребят, за ЦКАДыши, как бы, там это все, это, понимаете, что там уже, как бы, жизни нет, сразу в студиях можно бухать, сразу все уже, как бы.
Хорошо не колоться.
Мы же не спрашивали. У меня был еще один такой маленький вопросик. Вот много заведений к тебе обращалось за картами для составления вот...
Игральными.
Краплёными.
Краплёные карты.
Ну, много заведений обращалось. Как они сейчас себя чувствуют после того, как ты составил им карту? Придерживались ли они ее, или начинают потом вносить свои собственные там какие-то моменты?
Карта, пивная карта, скажем так, у нее есть определенный срок жизни, это и винная карта, и вообще любая барная карта любого заведения, то есть изначально это смысл пивной карты иногда бывает, это просто ввод новых поставщиков, то есть это убрать коррупцию из бара. То есть, когда есть барменеджеры, которые, ну, банально, я смотрю прям, да, на входящие цены, это на 20% просто выше того, что я могу вот по щелчку пальцев сделать. Я говорю, ребят, вот давайте мы сейчас просто вот этот вот весь гадюшник, короче, рубанем с плеча, я вам сделаю пиво не хуже, ну, грубо говоря, там, условно поменяю Вайнштефа на Айнгер, там, да, только цена на него будет там дешевле, там, да, там вот на 20%, чем у вас. А если люди захотят потом с Вайнштефаном снова зайти, уже не ваш барменеджер будет пересматривать цены, а уже я буду пересматривать цены и общаться с ним. Это одна из целей бывает. Бывает, заведение закрывается, там, как открывается, там, да, то есть, ну, Потом через полтора-два года бывает закрывается, но здесь причины могут быть совершенно разные. Одно из моих любимых заведений, с которым я работал, это в Тамбове, Берэрмитаж. Я прям так с большой любовью все это делали. Заведение, в общем-то, было прибыльным. Закрылось оно по какой причине? Потому, ну, чисто по цифрам, что выгоднее в Тамбове продавать плов. Его те же хозяева... Все тоже просто переделали его, вот, не знаю, в концепт чайханы, потому что они понимают, да, как бы заведение в плюсе, оно не в минусе, но люди не хотят, ну, не то, что не хотят, просто не могут купить такое пиво. И не все готовы работать, скажем так, нести убытки за идею, то есть я их тоже прекрасно понимаю. Какую-то работу с крупными рестораторами я обычно не разглашаю, потому что это, ну... Есть определенные обязательства, да, то есть я никогда плохо не отзывался о своих там работодателях, хотя там были абсолютно разные истории, и как человек, вот, опять же, я не очень часто хожу в бары, потому что я видел изнанку этих баров, народ в чатике шутил про мытье колдрумов, просто они, к сожалению, очень редко заходят в холодильные комнаты, и когда я видел заборные головки в ресторанах, покрытые плесенью, представьте себе такого белого пушистого зайчонка. Только это не зайчонок, а вот эта металлическая кега, которая до состояния пуха обросла белой плесенью. А в трубках одновременно, казалось бы, даже силиконовые трубки, которые не менялись 5 лет. И там черная плесень, прямо они поросли. Но финиш не в этом. Финиш то, что там рванула одна кега, и они не убрали пиво. И часть пива попала, по-моему, вишневого на потолок. Оно слиплось, и вот там такие сосульки с зеленой плесенью. Мне люди говорят, ну, это мы сейчас уксусом почистим, это ничего страшного. Я говорю, ребят, это...
сталактиты просто, это потом можно будет водить туда людей, этих, как их...
Любителей соляных пещер?
Нет, ну кто там ныряет в эти, в дыры, как они называют?
Диггеры?
Ну, нет.
Ну, диггеры?
Нет. Ну, вот есть альпинисты, которые вверх лезут, а есть с похожим альп-снаряжением, только в эти...
В пещеры.
Ребят, это осенизаторы называются.
Нет, осенизаторы... Ой,
поэтому, как бы, шутки шутками, но это все пищевая безопасность. Опять же, для себя, когда я вошел уже более-менее профессионально в эту отрасль, я получил профильное образование, у меня есть диплом, управляющий предприятием общественного питания. Ну, как бы, я так один раз об этом написал, но я не кичусь, я считаю, что это, ну, абсолютно нормально, хотя бы там как-то его получить чисто для себя, то есть прослушать... Те же курсы про ХАСП, то есть когда, например, там основательница ресторанов, там Татулова, там она что-то рассказывает, господи, а зачем у нас так сложно, зачем вот так мыть зелень или так мыть яйца в кафе, ты понимаешь, что как бы, сударыня, а вы вообще понимаете, что такое сальмонеллез, как бы, да, зачем это все сделано, и пищевая безопасность, это вообще не шутки. Почему, как бы, ну, на утро может болеть голова там, да, и люди мне, ну, это очень частая история, человек выпил литр пива, у него на утро болит башка или там живот скрутило, ну, это вот, это либо нарушение технологии на производстве, либо это вот такие веселые системы розлива, поэтому, ну, пусть люди шутят, что я там, да, там мою колдрумы, я не вижу в этом ничего такого, я учил посудомойщиц мыть посуду, как бы, да, чтобы бокалы были чистыми в заведении, я сам, да, вот в рубашке с запонками я снимаю запонки, закидываю галстук и стою на кухне посудомойщицы, показываю, как мыть бокалы, я не считаю, что это, в этом есть какая-то проблема. Я считаю, что владельцы баров сами должны контролировать всю чистоту. В конце концов, взять в руки швабру и помыть колдрум, чтобы поставить техническое задание своей уборщице. А все вот эти вот подрывы томаточек, подрывы смузи-сауров, это же происходит банально из-за нарушения как раз-таки технологии хранения пива. Ну вот сколько мы обсуждали, даже в чатиках люди палились, как у них под лестницей стоит пиво, там написано температура хранения там, да, там до 20 градусов, а у них это стоит летом, рядом со, там, с дверью, грубо говоря. А потом они говорят, ой, наши баночки взрываются, плохие пивовары, какие они негодяи.
Ну, у нас появились... Да нет, шутки.
Ну и пивовары тоже часто экономят на, для такого пива на Сарбате том же самом, который останавливает вот этот весь процесс. Поэтому тут очень сложно понять, кто реально прав, кто виноват. И, ну, понятное дело, что все стороны, они, так скажем, как это называется, нечисты на руку.
Ну, скажем так, просто не бывает конкретно виноватых.
Дыма кого-то... без огня.
Нет, блядь, нет. Кого-то конкретно одного. То есть есть ряд обстоятельств, да, которые к этому приводят. То есть это не что-то вот, одно вот, какое-то
действие. Я просто видел пиво, которое взрывалось в холодильнике, стоя в холодильнике, привезенное в холодной машине с холодного склада.
А перчатки были? Которые температуру или теплыми руками брал?
Да не, ну теплая рука, она же реально, ну, по факту ты не можешь же, как это называется, не охладить, наоборот, утеплить.
А вы прям уверены, что это было так, или вам так сказали?
Не, я прям видел сам процесс.
То есть прям с пивоварни от и до все вот этого, да? Просто знаете, как многие делают, чтобы сильно не заморачиваться и не набивать холодильник, а часть баночки берут из холодильника, они берут, выносят из подсобки и ставят их как бы. То есть банки стояли месяц в подсобке, а потом они, да, они оказались в холодильнике.
Но обычно делают тогда как раз-таки вот в колдрумы ставят то, что не помещается в холодильник на...
В колдрумы? Колдрум большого размера — это дорого, ребят, как бы это реально дорого. Вот у нас в магазинах колдрумы сейчас вот с учетом всего Краилова выходят около 400 тысяч там, да, вот колдрумы. Он, ну, такой, как бы, я бы не сказал, что он шибко большой. Мы не шибко много заказываем пива. То есть я представляю, что вы, ну, московскую вообще аренду представляете себе, на какие сотни тысяч это стоит? И кто делает большие колдрумы на, просто для хранения пива? Вы знаете, все это чаще всего хранится в теплых подсобках. Причем хранится рядом с вещами, где раздевается бармен там, да, то есть это все стоит рядом с ботинками, на этих ящиках и на кегах часто сидят сотрудники ресторана на металлических и на кегах из твердого пластика. Просто банально, вот как бы люди сидят, кушают, оставляют остатки еды, и, к сожалению, это вам так кажется, что вот поголовно я встречался с абсолютным пренебрежением вот этой вот пищевой безопасности, про которую я все время говорю. Задумайтесь просто, почему закрытая колдрум — это закрытая зона часто, служебная зона, почему никого не водят на экскурсии? Вот я как вот говорю в своих магазинах, если гость сомневается, что мы продаем импорт, ну, если вы смотрите, что гость, в принципе, одет опрятно, вы можете как бы проводить его там до холодильной камеры и открыть ему дверь, показать. У нас многие холодильные камеры вообще выходят в зал, где есть такая возможность. То есть можно открыть дверь прямо и показать все это. Либо там, ну, выносим кегу. То есть, а многие, у многих просто табу. Они не позволяют вообще входить, не позволяют смотреть, что там происходит. Да, слушайте, банальный пример. Давайте так. Как вы думаете, сколько барменов хранит свою еду в колдруме? Ну, все примерно.
Достаточно много, да.
Все, если им не объяснить, что на апельсине, на том же, который им кажется абсолютно безопасным, а что такого я апельсин принес в холодильную комнату, а что я сделал-то плохого, что на этом апельсине споры плесени, которые потом будут жить в этом колдруме. Или еда та же самая. Конечно, меня сначала считают мудаком, да? Но потом к этому люди быстро привыкают, и уже вот такие как бы моменты пищевой безопасности, они не вызывают такой боли, если это, опять же, поддерживает все руководство ресторана.
Два блиц-вопроса, самых главных. В самом начале выпуска ты говорил по поводу того, что у пивовара обязательно должно быть профильное образование, и у нас есть в стране одна крупная пивоварня, где как будто бы главный пивовар не имеет образования, а вырос из домашнего. Это Салденс. Салденсом вы же торгуете?
Салденсом торгуем, но сказать честно, я его, ну, не сам не пью.
Ну, почему?
Ну, потому что, насколько я знаю, Денис сам не пьет свое пиво, то, в общем-то, как бы он вообще не пьет. Понимаете, вот опять же, сравнивая, говоря о том же Мише Ершове, все, кто его лично знает, знает, что он пьет свое пиво, тоже «Жигули барное», ему это нравится. Как бы я доверяю этому пивовару. Может, я не пью «Жигули барное», но я понимаю, что человек уверен в своей продукции. С учетом количества сортов, которые выпускает Салденс, зачем он это все выпускает, как бы. И, ну, нет, продается, ну, скажем так, я немножко вырос из юношеского максимализма, чтобы все прям так с плеча рубить. Ну, берут люди Салденс, ну, пусть берут, как бы. Просто вот какой-нибудь там да не буду называть, к таких большинству маленьких вот этих смузеварен, вот с этим нет. Так что Салдонс, наверное, здесь еще не самый страшный, которого малюют.
И второй вопрос, самый главный. Недавно я видел в таком телеграм-канале, «Пьяный мастер» он называется же, да? У этого, как его?
А я не знаю, кстати.
Господи, это «Пьяный мастер», СРБК, журналист бывший, как его зовут-то, господи, я забыл.
Ой, не суть важно.
Не суть важно. Было видео с одного из винных фестивалей дегустационных, и такой в пивной тоже тусовке случай был. Они налили шато, этот как его, Мутон Ротшильд Гранд Кру в бутылку обычного, якобы это вино за 150 было. И 99 из 100 сказали, что фу, какое говно, это сразу чувствуется, что говно за 150 рублей. Только один человек реально сказал, что как так люди умудряются, как Шато Мутон Ротшильд, делать вино за 150 рублей. У тебя были фейки такие или нет?
В смысле?
Ну, то есть ты мог, вот реально, когда ты там пробовал какой-то хороший, вот, грубо говоря, если бы тебе дали там тот же самый Вестфлеттерен был это или что, на фестивале на пивном.
А, я понял.
У тебя история с бергиками, да, что, ну, по поводу некомпетентности бергиков, и было ли у тебя такое, что ты реально ошибался, что пиво само по себе действительно хорошее, качественное, дорогое, а ты его воспринимал как говно какое-то собачье?
Такого не было никогда. Я более того, мне в принципе абсолютно наплевать, кто варит пиво. Живой пример. Недавно мне год назад подарили бутылку The Doctor, вот которая делается пиво портвейнка. Там абсолютно бешеный рейтинг на Untappd, бешеный рейтинг на Рейдбире. Я ее открываю, наливаю, понимаю, это такое говно. То есть я понимаю, что вот лучше крымский портвейн концептуально гораздо вкуснее, чем вот это недопортвейновое пиво. Я тогда решил специально ее не допивать. Надо поделиться с ближним ради чекина, тем более я пригласил ребят с Русбира. Антон Винокурова, там, я говорю, мы с ним соседи по замкадию. Говорю, давай попробуй, что думаешь? Он такой... Я говорю, да, то есть мне не показалось, это же полное дерьмо, как бы он такой, да, и это стоит 4000 рублей за бутылку. Я говорю, одна радость, что мне это подарили, что я это не сам купил, как бы. Вот такое бывает регулярно. С другой стороны, я никогда не стесняюсь ребятам говорить про их успехи. Буквально недавно ситуация с Чибисом, вот про этот лагерь, который я говорил, ну, я не знаю, вот надо попасть на конкретную варку, наверное, вот эту новую, но я прям готов, наверное, подписаться, что это пиво уровня Ригель, моего, наверное, одного из любимых немецких лагеров, поэтому мне абсолютно наплевать, кто варит, будь это именитый пивовар, там, не знаю, Денис Сальников, А.Ф. Брю, либо ребята с Чибиса, либо это может быть там Домашка, например, там на конкурсах, там White Cap, там вот он хорошо варил, я говорил, что да, это по вкусу как бы как максимально промышленный продукт. В общем-то, мне абсолютно наплевать на личность пивовара, когда я оцениваю пиво.
На этой прекрасной ноте мы и заканчиваем. Это был подкаст «То ли дело, прачка». Всем пока.
Пока.
Фух. Я сейчас вспомнила, как у меня дома пиво взорвалось, когда нам варили эти гринс.